В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Прошедшая неделя ознаменовалась сразу несколькими громкими правозащитными событиями. В преддверии саммита лидеров 8 стран в Санкт-Петербурге с 15 по 17 июля неправительственные организации собирались вместе по крайней мере дважды – на форуме «Гражданская восьмерка» и на конференции «Права человека в России» в год ее председательства в «Большой восьмерке» в Совете Европы. На следующей неделе, кстати, планируется конференция «Другая Россия», в которой будут участвовать оппозиционные властям политические движения и партии. Зачем нужно было устраивать две правозащитных конференции? Дело в том, что многих правозащитников не устроила повестка дня гражданской восьмерки, на которой изначально планировалось обсудить именно те вопросы, которые будут поставлены в повестку дня на саммите Большой восьмерки в Петербурге. А это в первую очередь вопросы энергетической безопасности, проблемы образования и здравоохранения. Тема прав человека вынесена за скобки официальной программы лидеров 8 стран, что, конечно, не могло не сказаться и на программе гражданской восьмерки. Однако круглые столы по этой теме правозащитникам все же удалось провести и выработать ряд рекомендаций, которые, в том числе Владимир Путин, когда выступал на этом форуме с приветственным словом, пообещал донести до сведения лидеров 7 стран. Выступая на гражданской восьмерке, российский президент выразил сожаление по поводу того, что на предстоящем саммите тема прав человека помещена в раздел «Прочие». «Мне стыдно, потому что права человека – это проблема крайне важная и острая. Все говорят о правах человека в другой стране, а у себя дома ими не хотят заниматься», – сказал президент. Если российскому президенту так стыдно, почему же тогда Россия на правах председательствующей страны не предложила эту тему в числе основных обсуждаемых на саммите? Впрочем, подобный вопрос на гражданской восьмерке не прозвучал, зато прозвучали аплодисменты президенту, когда он записал себя в правозащитники.
Я так счастлив, что я сегодня к вам пришел сегодня, потому что я чувствую, что я нахожусь в среде просто своих единомышленников. Действительно так и есть. Вот я вам говорю без всякого преувеличения.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева не верит в то, что проведение гражданской восьмерки приведет к позитивному результату. «Я поверю в намерение власти о реальном сотрудничестве с обществом тогда, когда они отменят закон о неправительственных организациях, который призван и создан для того, чтобы удушить гражданское общество», заявила правозащитница. Давление на правозащитников, по ее мнению, усилится в начале осени, когда пройдет саммит в Петербурге и закон о неправительственных организациях начнет реально действовать. Международные организации крайне озабочены судьбой российских правозащитников в связи с принятием этого закона. Об этом они не раз публично заявляли. Однако российский президент, выступая на гражданской восьмерке, утверждал, что закон прошел экспертизу в Совете Европы и был доработан с учетом международных рекомендаций.
Ужесточать регистрацию можно вообще не принимая никаких законов. Можно так выстроить административную практику, что вообще сделать невозможным функционирование никаких организаций. А законы, они, данный наш закон, он предполагал наведение определенного порядка, значит, в этой сфере деятельности, но не ограничение, собственно, этой деятельности. Повторю еще раз, если выяснится, что происходит ужесточение, мы готовы будем реагировать и сам готов даже выступить инициатором этих изменений, в том числе и по вашим рекомендациям.
И уже на встрече генеральных прокуроров стран-членов Совета Европы, проходившей в московском президент-отеле в среду, российский президент заявляет, что Россия открыта для диалога по правозащитной тематике, но не приемлет использование этой темы для политического давления и каких бы то ни было конъюнктурных целей. «Мы прекрасно осведомлены о ситуации в этой области», подчеркнул российский президент. На заявление Путина крайне жестко отреагировала директор московского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Алисон Гилл.
He commented on every presentation, and for the most part his comments were...
Он комментировал каждое выступление, и по большей части его комментарии были обоснованы и благожелательны. Но, как говорится, дьявол в деталях, и до сути он так в своих комментариях и не доходил. Сфера, которую из обсуждавшихся я знаю лучше прочих, это права человека и закон о неправительственных организациях. И то, что мы слышали от президента, не сходится с той оценкой, которую эксперты по правам человека дают этому закону. И я не очень понимаю, зачем с улыбкой рассказывать нам одно, когда на самом деле деле происходит другое. Это место для серьезных дискуссий. Именно они должны здесь проходить.
В такой ситуации становится понятной позиция тех правозащитников, которые отказались участвовать в гражданской восьмерке, организованной официальными властями. Правозащитники опять вернулись к давнему спору, возникшему еще перед гражданским форумом в Кремле, ходить или нет на подобные мероприятия. Одни тогда пошли, считая, что диалог с властью необходим, если удастся хоть что-то донести до властей, то это будет уже хорошо. Другие отказались, посчитав, что польза от этого мероприятия общественным организациям, обществу не будет никакой, а власти помогать улучшать имидж они не хотят. Вот такие же споры возникли на этой неделе. Многие из правозащитников пошли на гражданскую восьмерку. Например, директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Я думаю, что польза есть хотя бы та минимальная, что мы сможем все то, что мы выработали и успели, высказать сегодня вслух для всех, в том числе и для приходящего сюда председателя восьмерки в этом году. Но самое главное, по-моему, это то, что есть шанс на то, что эта работа будет продолжаться и на германской восьмерке, то есть там, где Германия будет председательствовать в 2007, мы сможем уже выйти в наших хотя бы в этих основных направлениях, которыми мы занимались эти два дня, выйти на уже какие-то результаты, и мы надеемся, что Германия будет хорошим лоббистом вклада гражданских организаций в повестку восьмерки и вообще мирового сообщества в целом на следующий год. Я думаю, что все-таки в формате этих двух дней нам важно не диалог с нашим государством, а нам важнее диалог с мировым сообществом в лице неправительственных организаций и странные восьмерки в целом, через них достучаться в том числе и до нашего государства. У нас есть другие возможности общаться с нашим государством. А то, что здесь мы можем критически высказываться, это совершенно не ограничено. Мы могли высказываться и по нашему закону об НКО, и по ситуации с борьбе с терроризмом, и по многим, по миграции, и по многим другим, по общественному контролю над правоохранительными органами. Мы смогли сказать то, что мы смогли, но в другом формате. Это совсем не закрывает нашу возможность критиковать и говорить с правительством напрямую.
А другие на это мероприятие не пошли. Среди них Станислав Дмитриевский, главный редактор Нижегородской газеты «Правозащита», осужденный за то, что на страницах газеты опубликовал выступление Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева, а также его коллега Игорь Каляпин, комитет против пыток «Нижний Новгород».
На мой взгляд, в России есть одна очень большая проблема. Это попытка строительства потемкинских деревень. То есть попытка создать такой благополучный фасад, за которым творятся всевозможные безобразия на самом деле. И, на мой взгляд, вот эта гражданская восьмерка, так называемая, точнее, инициатива проведения этой восьмерки со стороны власти, она была недобросовестная. То есть, на самом деле, власть, на мой взгляд, совершенно не заинтересована в том, чтобы решать вот эти вот насущные проблемы гражданского общества, и в частности, проблемы прав человека, а заинтересована была только в одном, чтобы немножко так превентивно сбить остроту критики, которая, наверное, ожидает нашу страну, правительство, в частности, президента, во время проведения саммита. Помогать в этом руководству нашей страны, в этом недобросовестном намерении, у меня желания не было. Я вот, когда с коллегами дискутировал по поводу участия, неучастия, я просто привел вот такой пример, что если заключенного в камере плохо кормят, он пишет жалобу по этому поводу, и в один прекрасный день он вдруг видит, что появляются, значит, у него там какие-то разносолы на фарфоровой тарелочке, и он понимает, что в этот день вот комиссия по тюрьме ходит, да, то вот заключенные обычно в тюрьмах, они эти разносолы на фарфоровых тарелках отправляют за дверь, просто выкидывают их наружу, не потому что они против того, чтобы их хорошо кормили, а потому что они понимают, что это показуха перед комиссией, да? Вот в данном случае происходит именно это.
Теперь можно объяснить и причину появления альтернативной конференции, которая прошла в Москве сразу же после гражданской восьмерки. Говорит директор центра «Демос» Татьяна Лакшина.
Знаете, это мероприятие, конференция, которую мы проводим сегодня, она абсолютно необходима. И она абсолютно необходима нам именно в контексте того, что да, уже прошла гражданская восьмерка, и будет конференция «Другая Россия». Когда многие из нас участвовали в гражданской восьмерке. Мы прекрасно понимали. А очень многие из сидящих в этой комнате участвовали в гражданской восьмерке. Мы прекрасно понимали, что мы идем на некий форум, где будут говорить далеко не только о правах человека. Да, сами мы участвуем в круглых столах, которые посвящены правам человека. Но разговор будет идти гораздо шире, и в первую очередь по вопросам, которые уже поставлены на повестку дня Петербургского саммита. И разговор, конечно, будет идти не только о России, а о проблемах во всех странах Большой Восьмерки. Кроме того, Большая Восьмерка, это не секрет, она организовывалась под покровительством Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества, то есть имела некую официальную коннотацию. Да, я оговорюсь заранее, когда Элла Панфилова, председатель этого совета, предложила нескольким российским правозащитным организациям координировать секцию по правам человека и соответствующие круглые столы на гражданской восьмерке, она это сделала на совершенно жестких гарантиях, которым она последовала целиком и полностью. А именно, мы сами выбирали темы для круглых столов и обсуждали те проблемы, которые нам казались приоритетными. Мы сами выбирали участников для своих круглых столов. Международные организации, которые приехали к нам, приехали по нашему приглашению, а не по приглашению госпожи Панфиловой. У нас была полная свобода с точки зрения дискуссий. Документы, которые мы выпустили, никем не цензурировались. Эти документы уже сейчас в интернете.
Тогда зачем же вот это?
Да, тогда зачем же вот это? Тогда же зачем же вот это? Вот это вот у нас с вами гражданская восьмерка. А с другой стороны, да, вы совершенно правы, будет довольно шумная конференция по имени «Другая Россия» 11-12 июля, которая просто не может не привлечь внимание прессы, не может не привлечь внимание общественности, ну хотя бы потому, что когда российский шерпа Шувалов делает заявление о том, что участие в качестве наблюдателей, представителей, партнеров России по клубу Большой Восьмерки
международных.
Да, международных будет рассматриваться как недружественный жест, это уже очень сильно.
Он такой пиар на самом деле сделал этой конференции.
Ну, он сделал, вы знаете, с одной стороны, конечно, в публичном пространстве он сделал этой конференции значительный достаточно пиар. С другой стороны, на эту конференцию собирались идти послы иностранных государств. Там собирался, например, с приветственной речью выступать британский посол. Туда собирались приезжать конгрессмены американские, парламентарии европейские. Вот я думаю,
думаете, они откажутся?
Конгрессмены и парламентарии скорее, конечно, не откажутся. А вот что касается послов и официальных лиц из Госдепартамента США, из Министерства иностранных дел стран Евросоюза, вот тут, я думаю, что откажется, потому что недружественный жест, это так далеко они не зайдут. Так вот, на той конференции речь пойдет о России, безусловно, в отличие от гражданской восьмерки. Но речь пойдет, опять же, не только о правах человека. Но тематика конференции гораздо шире. И обсуждается целый ряд политических вопросов. И участвуют в ней не только неправительственные организации, а еще и политические движения, политические партии. И мы для себя решили, что перед саммитом правозащитному движению нужен свой голос и своя независимая площадка. Кто-то из нас участвовал в гражданской восьмерке. Кто-то из нас говорил наоборот, ни в коем случае в этом нельзя участвовать, потому что это организовано под эгидой президентского совета, и значит, это какую-то имеет связку с властью. Кто-то из нас активно участвовал в подготовке «Открытой России». А кто-то говорил, ну нет, ребят, это слишком политизировано, и вообще коммунисты, лимоновцы, ампиловцы, ну, невозможно все-таки. И мне кажется, что самое главное в этой конференции сегодня, что она объединяет всех нас. Она объединяет правозащитные организации, которые склонялись в сторону гражданской восьмерки, правозащитные организации, которые пойдут на другую Россию, которые не пойдут на другую Россию, потому что у нас у всех есть своя повестка дня. И это права человека именно в России и именно сегодня.
Региональные правозащитники обрадовались появлению собственной площадки. Разговариваю с Алексеем Козловым из Воронежа. Он представляет правозащитно-экологическое движение «Гроза». Именно эта организация вместе с «Экозащитой» провела протестную акцию в здании, где проходила гражданская восьмерка. В тот момент, когда на ней выступал российский президент. 6 человек в майках с надписью «Нет АЭС» встали со своих мест, продемонстрировав таким образом свою позицию по поводу развития атомной энергии.
Я участвовал в организациях.
Но, по-моему, результатов мне не принес, поскольку, по-моему, Владимир Путин заявил о том, что, конечно, может существовать другая точка зрения, но то, что ядерная энергетика необходима, она дальше будет развиваться, строительство атомных электростанций будет продолжаться, то есть не стало никаких сомнений по этому поводу.
Естественно. Никто не сомневался, что он поднимет руки и скажет: да-да-да, ребята, вы, конечно, правы, все, я сдаюсь. Проблема какая, что вот даже те рекомендации, которые гражданская восьмерка готовит, и те, которые мы там будем готовить, они остаются неизвестными большинству населения. Да? Путем манипулирования там масс-медиа можно добиться эффекта, что все-то наоборот за атомную энергетику, например. А здесь просто именно в этих рамках это было сделано для того, чтобы показать, что ситуация именно такова. Это один момент. Второй момент, который важный, ну, спекулятивный, но важный, вот то, что он публично признал крайнюю необходимость развития возобновимых источников. И здесь мы это можем спекулятивно, в хорошем смысле, использовать при дискуссиях с ядерщиками, теми же самыми и так далее.
То есть пользу от таких акций вы видите?
Да, конечно. Безусловно. Иначе не делал. Это не только для того, чтобы себя показать. Собственно, и вот правозащитная конференция, которая должна была бы поднять вот эти все вопросы, аккумулировав до степени такого жесткого сухого остатка, была бы крайне необходима. Я очень обрадовался, когда узнал о том, что все-таки дозрели и решили провести эту конференцию.
Тем не менее, мне не совсем понятно. Казалось бы, на гражданской восьмерке вам удалось высказать то, что вы хотели высказать. Почему вы тогда радуетесь именно этой конференции? Почему вы говорите о необходимости именно этой правозащиты?
Потому что необходимо формулирование независимой точки зрения. Да? То есть все равно несчастье для наших властей и той же гражданской восьмерки четко прослеживалось тогда. Я ее называю имперская линия о том, что ну, вот мы позволили вам собраться для того, чтобы обсудить эти проблемы. Знаете, ребята, это не мы, вы нам позволили, это мы были не против сюда прийти, потому что нас позвали.
Правозащитники готовят свои рекомендации лидерам стран Большой Восьмерки, но без особой надежды на успех. Чиновники высокого ранга проигнорировали данное мероприятие и надеяться на то, что власти будут способствовать продвижению рекомендаций правозащитников на этом саммите, ожидать не приходится. Уж слишком много неудобных тем были подняты на этой конференции. Например, о свободе слова. Алексей Симонов, президент фонда гласности.
Есть такое ощущение, что у нас две страны. Я встречаюсь с различными представителями властных структур, депутатами Государственной Думы, иной раз просто поражаюсь, до какой степени мы живем с ними в разных Россиях. Они живут в России с благополучной экономикой, они живут в России со свободной прессой, они живут в России, в которой каждый человек имеет право на веселье, отдых и на труд. Я живу в другой России, в которой до 90% средств массовой информации в той или иной степени подвержены государственному влиянию, если ему не принадлежат. В той России, в которой до 70% бедных. И это две разных России. Надо вам сказать, что они настолько привыкают жить в своей России, что даже в сущности отсылки к другой России начинают их раздражать. И это одно из направлений, по которым они и гнобят средства массовой информации, потому что, ну, надоело, что вы все время про бедных и что вы все время про несвободу, когда мы живем в свободной, богатой стране.
Или тема военного конфликта на Северном Кавказе, пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов, политического преследования неугодных власти лиц. Александр Черкасов, Мемориал.
Политические заключенные, если говорить о сфабрикованных делах, то мы имеем сфабрикованные дела о терроре не только на Северном Кавказе, но и здесь, в Москве. Напомню вам дела Зары Муртазалиевой и Зуурбека Талхигова. Я хотел бы, чтобы все работающие по этим темам понимали, то, что именно борьба с терроризмом изменила не только правовой, но и политический пейзаж нашей страны за последние годы. В Чечне за годы этой контртеррористической операции исчезло от 3 до 5 тысяч человек. Если мы пересчитаем на население республики, то получится, что это в расчете на 1000 населения больше, чем получило 10 лет без права переписки в годы большого террора в Советском Союзе. И, как мы видим, это явление распространяется на всю страну. Через Чечню, через Кавказ проходят сотрудники силовых структур из всех регионов. Они возвращаются обратно, получив новые навыки или обменявшись опытом. Эти люди ходят среди нас. И это касается всех.
Дело Османа Балиева – наглядный пример политического преследования, уверены правозащитники. Сначала Балиева пытались обвинить в участии в незаконном вооруженном формировании, потом в незаконном приобретении хранения оружия – гранаты. Его арестовали и, по его словам, подвергли пыткам. 18 мая этого года Балиев был полностью оправдан Хасавюртовским городским судом. Однако практически сразу же против Балиева было возбуждено новое уголовное дело. Теперь правозащитник обвиняется в приобретении уже автомата Калашникова. На этот раз Балиева не только не арестовали, но и дали спокойно приехать на правозащитную конференцию, где он поделился своими соображениями по поводу его преследования.
Создали нашу организацию, она была такая довольно-таки безобидная. То есть возрождение традиций, толерантность. В результате нашей деятельности мы столкнулись с проблемами массовых нарушений прав людей. После случая с семьей Абдурашидовых, когда была произведена спецоперация, ну это, по-моему, даже не спецоперация, это была акция по устрашению всего населения, то есть с явным убийством девочки и возможным еще убийством остальных членов семьи. По случайности, скажем так, два остальных ребенка из-за этого огня, они сами вышли и спаслись тем самым. Это дело мы обращались все существующие структуры Российской Федерации, не найдя эффективных средств, то есть какой-либо защиты, мы обратились в Европейский суд. Брали это дело и по делу Исраиловых. Это был у нас такой человек, Ярали, очень такой добрый, добропорядочный человек. И каким-то образом приехали к нему домой, забрали его, его сыновей. Сыновей отпустили, Исраилов, Ярали исчез. Добивались каких-то следственных мероприятий, нам отказывали. В процессе этих дел меня предупреждали, чтобы я перестал заниматься этими делами, чтобы не лез. Называли Пушкиным, хотя у нас родственных отношений нет с великим поэтом. Предупреждали, что посадят.
По словам директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, фамилия Балиева появилась в материалах расследования по делу Нордоста. Балиев там фигурирует как человек, звонивший в здание театрального центра на Дубровке боевикам, и его пытаются притянуть уже к этой трагедии, заявила Наталья Таубина. Еще одного политического, по мнению правозащитников, заключенного Заурбека Талхигова осудили за попытку помочь освободить заложников в театральном центре на Дубровке. Несмотря на то, что в то время многие, в том числе и сами правозащитники, звонили в театральный центр с точно такой же целью, Талхигова обвинили в связях с террористами и приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Жалоба, касающаяся приговора в отношении Талхигова, была направлена его адвокатами в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Это обстоятельство побудило Министерство юстиции России запретить журналистам встречаться с осужденным. Впрочем, подробнее об этой истории через 2 минуты.
Программа «Институт».